Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, агентство РИА Новости, фонд первого президента России Бориса Ельцина представляют программу «Лихие 90-е» или «Время надежд».
Здравствуйте, приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы», телеканал RTVI. Это программа «Осторожная история». Мы ее ведущие Владимир Жижков
и Виталий Дымарский.
Очередная программа, очередная тема. Я вам сейчас должен рассказать о всех наших коммуникативных возможностях, вернее, не наших, а ваших, уважаемые слушатели и зрители. Поэтому уж наберитесь терпения, но это наша обязанность. Плюс 7985-970-45-45 – это для ваших смс-ок. Аккаунт «Вызван» на Твиттере – это для... тоже того, чтобы могли посылать ваши вопросы или какие-то реплики, замечания. Сетивизор. Я уже не буду перечислять, где он там работает. Я думаю, что если вы зайдете на сайт радиостанции «Эхо Москвы», во-первых, найдете сетивизор, а во-вторых, вы уже, по-моему, себя наизусть выучили. По-моему, я так понимаю, что он работает везде.
На любых, iPad, iPhone,
на любых платформах, айфонах, да, Google Android и так далее.
Везде.
Поэтому смотрите нас, на каждого в отдельности, на всех нас вместе. А мы вместе сегодня с нашим гостем, который я с удовольствием представляю, это Игорь Клямкин. Добрый вечер. Игорь,
добрый вечер.
Вице-президент фонда «Либеральная миссия».
Да, того самого фонда, который неустанно и неутомимо пропагандирует либеральную идею в нашей стране, занимается исследованием, просвещением, проведением семинара. Я сам часто принимаю очень с большим удовольствием участие в ваших семинарах, Игорь Васильевич, даже периодически выступаю там с какими-то сообщениями.
Я сразу тогда критику наведу.
На либералов?
На Клямкина.
На Клямкина.
Не очень-то удается либеральную идею в нашей стране продвигать.
Как раз мы сегодня об этом и поговорим. А я хочу напомнить, что мы, как всегда, отталкиваемся от конкретной исторической даты. Сегодня мы вспоминаем одного из ярчайших, раз уж у нас цикл «Лихие 90-е» или «Время надежд», у нас одна из самых ярких, несомненно, фигур 90-х годов. Мы вспоминаем.
Я бы даже сказал, и 80-х, конца, во второй половине
80-х. Ну да, он звезда его, Собчака, мы будем сегодня говорить, отталкиваться от Анатолия Александровича Собчака. Звезда его взошла в конце 80-х. Действительно, одна из ярчайших фигур. Но дата, которая сегодня, она не самая была приятная в его жизни. В июле 96-го года, конкретно 3 июля, на наступающей неделе 96-го года, неожиданно для всех, надо сказать, Анатолий Александрович Собчак проиграл выборы мэра города Санкт-Петербурга.
В первую очередь, неожиданно для самого себя.
Своему заму Владимиру Яковлеву. И я думаю, что не очень приятно вспоминать об этом поражении и нынешнему премьер-министру нашему Владимиру Путину, потому что он тогда возглавлял предвыборный штаб Анатолия Александровича Собчака. Вот 15 лет прошло, и сегодня мы будем говорить, тема у нас является ли нынешняя питерская команда продолжателями дела Собчака. Ну и в более широком плане мы поговорим, наверное, о том, как формируется элита, что произошло в 90-е, что происходит сегодня. И как раз Игорь Моисеевич Клямкин, который очень многие годы изучает эти вопросы, я думаю, поможет нам разобраться в этих проблемах.
Ну и мы начинаем, как обычно, с портрета пера Николая Троицкого.
Анатолий Собчак был политик эффектный, но неэффективный. Удивительный случай, когда он большую часть государственной жизни занимался тем, в чем не разбирался, чего не понимал и к чему был решительно непригоден. Хотя начинал он свою звездно-публичную карьеру именно там, где мог пригодиться лучше всего – в парламенте. Да, в специфическом, неформатном, сильно изуродованном советской властью в позднюю фазу так называемой перестройки. Назывался он съездом народных депутатов СССР. Именно там заблистал талант Анатолия Собчака, врожденного парламентария. Поздновато, скажете, заблистал. Ему уже было 57 лет, но раньше не представлялось возможным. Страна была вовсе не та, и эпоха другая. Да лучше уж поздно, чем никогда. Он умел блестяще произносить речи, предлагать поправки, выступать истинным законодателем, законотворцем, демиургом регламента, актов, норм и новелл. Стал архетипом, символом и воплощением народного депутата СССР. До кончиков ногтей, во всем, и в логике, и в лексике, и в ярких галстуках и пиджаках он выглядел европейцем, представителем нового современного поколения политиков, творящих новый парламент, новое государство, новый мир. Однако в решающий роковой момент Анатолий Собчак бросил свое настоящее поприще и ушел на работу, к которой способностей никаких не имел. Переименовал родной город, придумал красивый титул «Мэр Санкт-Петербурга». Да на этом все кончилось. Сдулся, спекся. И те же самые новоявленные петербуржцы, что сперва его вознесли, его же и прогнали с мэрского пьедестала. А все потому, что надо политику заниматься своим делом.
Ну, вот такой спорный, я бы сказал, взгляд.
Я жалею, Виталий, что нас сейчас смотрела аудитория RTVI по всему миру, но не видели эховцы многие, кто сейчас радиослушатели, потому что был очень интересный видеоряд, и в этой нарезке можно было увидеть Владимира Путина,
Чубайса
и многих других членов команды Собчака того времени, съемки 90-х годов.
Ну да, ну архивы. Такой спорный взгляд, как обычно, в общем, Николая Троицкого. Я в чем-то, в общем, с ним согласен. Я с ним согласен в том... Ну, мое личное мнение.
Хотя мы с тобой далеко не всегда соглашаемся,
да,
с его портретами.
Это точно. Да. Но в данном случае я согласен с одним, что, может быть, действительно, вот он такой прирожденный парламентарий. Да? Вот его место, может быть, действительно было в законодательной власти, а не в исполнительной, в большей мере. Хотя, ну, мне грешно, в общем, как бы что-то такие плохие какие-то слова говорить об Анатолии Александровиче, с которым просто вот так получилось, что... Я у него в свое время брал одно из самых первых вообще его публичных напечатанных интервью. Это еще в годы перестройки. И мы с ним очень много и часто общались в те годы, когда он жил в Париже, а я там работал. Так что там у нас интервью, я вот даже не припомню, сколько было сделано. И, в общем-то, я помню только одно, что он уезжал из Парижа, когда он, наконец, получил эту возможность. Он очень хотел вернуться в Россию. Он вернулся в 99-м году. И, безусловно, он очень рассчитывал на продолжение своей политической карьеры. В какой-то степени, наверное, ему мог помочь Владимир Путин, и он ему помогал в то время, как потом Собчак начал помогать ему уже в качестве его, по-моему, доверенного лица, если я не ошибаюсь. И в этом же качестве он скончался вот в Калининграде в феврале, если я не ошибаюсь, 2000 года. Ну, что мы все сами да сами говорим.
Да, Игорь Ильич, вот, вот вопрос к вам такой. Вы очень внимательно все эти годы следите за российским политическим процессом еще с 80-х годов. Один из тех профессионалов, которые этим постоянно занимаются анализом. В чем была типичность Собчака для той эпохи, а может быть, в чем нетипичность, вот, на ваш взгляд?
Ну, Собчак выпадает из программы вашей передачи, из хронологии, потому что Собчак фигура, с моей точки зрения, это фигура периода перестройки.
Но все-таки в 90-е он был мэром Петербурга.
Да, я потом скажу, потому что если бы он был только в 90-е начал карьеру, то он бы не был исторической фигурой.
Да.
Вот. А перестройка сделала исторической фигурой в масштабах страны. И это тот период, в Питере я уже наблюдать не мог, а в Москве его можно было наблюдать. Это действительно был самый яркий, пожалуй, оратор, вот, фактурный и физический с точки зрения ораторского дара, вот, очень быстро ставший заметным. По складу он действительно, скорее всего, парламентарий, чем чиновник, вот, но это парламентарий определенной эпохи. И эпохи, это мы сейчас задним числом глядя, можем об этом говорить, эпохи демонтажа прежнего режима.
Революционер.
Ну, будем считать так, условно-революционной эпохи, которая в такие эпохи что человек несет и на чем утверждается? Он утверждается на декларировании неких абстрактных принципов, противостоящих существующей системе, существующему режиму. Вот он был мастер такого декларирования, в этом его был плюс в то время, и он действительно способствовал демонтажу этого режима, но в этом был его огромный минус, как и всех тогдашних политиков, потому что за этими общими принципами они теряли представление о том, а что вместо той реальности, против которой они протестуют, должно прийти на смену конкретно, не на уровне абстрактных идеалов. Демократия с большой буквы,
а
свобода...
А там восхождения начинались уже. Все знали против чего, но когда говорили о том, за что, тут...
У них даже не дошел вопрос. И даже забыли о том, что та структура, в которой они были парламентариями, не была была парламентская структура. Съезд народных депутатов – это не парламентская структура. Но это не обсуждалось. Вот самосознание относительно переживаемой ситуации было очень неразвито. И конкретная проектность – вот чем это должно замениться, тоже практически отсутствовало, доминировало негативное. И в этом смысле, конечно, нынешняя команда, если делом Собчака считать вот этот период, то, конечно, нынешняя команда наследником его не является, потому что они, ну, сейчас не время декларирования абстрактных принципов.
Да они и другое декларируют. Они вот, декларируют вертикаль власти, суверенную демократию и так далее, и так далее.
За некоторой тенью бледной Собчака того периода является наш президент, который совершенно в другой ситуации, в условиях, когда, имея всю полноту власти, декларирует вот эти же самые слова о демократии, свободе и так далее, за которыми, кроме имитации, ничего не стоит. Да. Это не период демонтажа, а это период, ну, легитимации существующей полноты власти. Что касается второго периода, то здесь и проявилось в том, что в этой генерации политиков, вот за этим, что стояло, какие конкретные представления стояли за этими абстрактными декларациями. Вот если, скажем, ну, начну с интервью Собчака 99-го года, когда он находился, мая 99-го года, находясь в Париже, он достаточно откровенно объяснил свой политический идеал, это Столыпин, вот, который, как известно, к демократии и парламентаризму относился, ну, не просто, очень сложный, был одним из инициаторов роспуска Второй Государственной Думы, да, практически государственного переворота, после которого полтора...
Столыпинский галстук.
Я уже о галстуках не говорю, я о парламентаризме специально. Да. Когда 1.5% дворян стали иметь в парламенте, в Думе 40%. Но более того, он, нельзя сказать, что благосклонно, но с пониманием отзывается об Иосифе Виссарионовиче. Он говорит, конечно, он кровавый, он диктатор, но, в принципе, он в правильном направлении действовал. Надо было заставить людей работать, а кроме как сильной, жесткой власти, это невозможно. И если мы через призму этого интервью посмотрим на его деятельность в Питере, вот, то мы увидим, что парламентаризм и работать с парламентом – это было ему чуждо. Вот. Он был, конечно, лидером авторитарного склада. Я говорю сейчас не о его личном качестве, а о его политической характеристике. Он не был политиком-демократом. И по убеждениям не был тоже политиком-демократом в это время. Ну, да. И в этом смысле, конечно, нынешние. Вот,
его ученики, выросли, как они сами себя называют?
Выросли из 90-х годов.
Но
они не называют себя его учениками как вот такого типа лидера. Они как раз приспосабливают себя к мифу о Собчаке, к мифу о Собчаке как демократу, сложившемуся в 80-е годы, 80-х годов, когда их не было и близко. Вот им важно прислониться к нему как к демократу.
Ну, я вот только, если можно, два слова буквально добавлю, поскольку там вот Игорь Моисеевич основывается на интервью, которое там давал Анатолий Александрович, я просто с ним могу основываться на наших с ним разговоров, многочисленных и многочасовых, я бы даже сказал, да. Вот для меня, как я его понимал, он человек, он все-таки, мне кажется, здесь вот я с вами не согласен, он демократ, он за демократические принципы, но он, безусловно, не либерал. Он очень не любил, и он это говорил в открытую, всю либеральную команду гайдаровскую. Он считал, что эти мальчики, там, как их там называли, в розовых там что-то там,
штанишках,
значит, доведут страну до черт знает чего. Он их очень не любил. Я бы его назвал, вот в моем представлении, он был человек левых взглядов. Собчак, безусловно. Вот он был такой или коммунист-реформатор, или вот социал-демократ, где-то вот там. вот в этом промежутке политического спектра?
Для меня-то важно то, что даже не его экономические взгляды, а то, что этот тип политика не предрасположенный работать с парламентом, как с парламентом. И в этом смысле вот, он не демократ.
И у него же были постоянно очень тяжелые конфликты с Советом.
Бесконечные конфликты. Да. И он осуществил роспуск вот этого в 93-м году. И очень, мне кажется, симптоматично, может быть, то, что он был одним из трех авторов Конституции 93-го года. Вот вместе с Алексеевым и Шахраем. И, в общем-то, с этой Конституции началась, это был первый шаг к путинской эпохе уже.
Сверхконцентрированная президентская власть.
Да, сверхконцентрированная полномочия в руках президента со слабым парламентом. Кстати, и после 93-го года, и в Питере полномочия представительного собрания были уменьшены значительно. Вот это, то есть, это все-таки...
Вы считаете, что возможно было провести тогда реформы через парламентскую республику?
Я не говорю о парламентской республике.
Нет, ну, смысле, ну, там, или с большим, там, вот, да, но... понятно, что сильная президентская власть, на мой взгляд, опять же, это единственный был такой путь,
дело
метод.
Дело в том, что в 93-м году, когда эта конституция была принята, реформы уже были остановлены. После 93-го года реформы в экономике уже не продолжались. Вот, реформы в основном осуществлялись в первые 5 месяцев 92-го года. Где-то с мая 92-го года.
Ну, там просто основные они, были шаги сделаны.
Да, они были приостановлены. После этого стояла проблема финансовой стабилизации, как известно, которая до 98-го года вообще не была решена. Но при Черномырдине реформы не продолжались, это было бесконечное такое качание. Так что эта конституция принималась не для продолжения либеральных реформ в экономике. Вот. Но, повторяю, вот это его участие в конституции 93-го года дает возможность нам поговорить не только об Анатолии Александровиче, но и о том, как оценивать вообще 90-е годы. Мне кажется, что эта оценка, она... Ну, практически вопрос этот мало обсуждается, мало рефлексируется. Сталкивается, скажем, там, Илларионов там, выступает против Гайдара. Вот. С ним никто не согласен, из тех, кто, так сказать, солидарен с Гайдаром. Но никакой публичной полемики с ним не ведется, и в результате и критика... Андрей Николаевич, она как-то повисает в воздухе, да. Его все больше он, значит, начинает это, чем больше он говорит, тем больше это производит такое впечатление, ну, не очень понятное. То есть это такое обличение, обвинение.
Ну, не только Илларионов, там, Явлинский
тоже. Все со своих позиций.
Да,
все
со своих, да.
Обвиняют 90-е годы.
Явлинский с более таких
социальных. А вот, извините, если вам бы задать этот вопрос, вот эту вот дилемму, лихие или время надежды?
Значит, насчет лихие, то, что можно, наверное, назвать их лихими, потому что было масса таких строительства, лихого строительства биографий и судеб. Вот. А время надежды, я бы больше это как раз отнес к 80-м, к временам перестройки. Вот тогда действительно надеялись. А в 90-е надежды, если и появлялись, то эпизодически. Вот, скажем... там, референдум 93, да, нет, да. Угу. Вот, значит, то есть они возникали именно эпизодически, но, в принципе, это было больше время такой нарастающего разочарования, конечно, и то, что тот же Собчак в 99-м году, он пошел на выборы, он не только в 96-м году проиграл выборы, а он в 99-м году пошел на выборы в Государственную Думу после возвращения из Парижа и проиграл их. И проиграл их.
И, это одномандатный округ был.
Он пошел в одномандатном округе. Так что я бы это 90-е все-таки, ну, так мягко назвал это колебанием между эпизодическими надеждами и тенденцией к разочарованию.
Ну вот, может быть, одна из тех, вот у нас недавно был Ларионов Андрей, он действительно клеймил очень много и клеймил очень многих, но одна из его принципиальных идей, с которой я абсолютно согласен, заключается в том, что в целом доминировала такая точка зрения, что нам не нужен парламент сильный, нам не нужна сильная многопартийность, нам нужен жесткий режим, который железной рукой проведет необходимые реформы и выведет Россию на путь
благополучного развития. Можно сравнить парламент 90-х с нынешним? Тогда я про просто другое. Был разгул демократии.
Разгул демократии.
По сравнению с, Виталий,
я работал,
с нулевыми.
Я работал в этом парламенте, там был разгул демократии, только не было власти никакой. То есть это был такой разгул на ярмарке.
Ну, тем не менее, что вы власть... снимали, ну, не вы, в смысле, не ну, ты конкретно, там, когда ты вспомни историю с заменами премьеров.
Я о другом говорю, что властных полномочий было очень недостаточно. Это было предопределено конструкцией Конституции. То есть парламент не формировал правительство, парламент не мог контролировать правительство, парламент не мог снимать даже самых одиозных министров и постоянно находился под угрозой роспуска. То есть всякий раз, когда ставился вопрос об ответственности правительства, нам угрожали роспуском. Я это прошел много раз. И именно тогда ломали хребет парламенту много раз угрозой роспуска. Вот как раз, как мне кажется, вот эта концепция, ее разделял и Анатолий Александрович Собчак, ее разделяла Гайдар, ее разделяла Чубайс и многие другие. Они прямо говорили, да, нам нужна жесткая авторитарная президентская власть при слабом парламенте, чтобы провести успешные реформы. Как мы знаем, никаких успешных реформ не было. В итоге мы остались и без реформ, по большому счету, и без парламента, и без демократии. И в этом смысле я считаю, что Путин продолжатель 90-х годов, потому что вот этот курс на жестко централизованную президентскую власть, он был взят в 93-м году. И в этом смысле Путин просто достроил то, что начали строить в начале 90-х
годов. Я бы даже спустился к 91-му. Вообще, если был шанс избежать этого сценария, то он был только после августа 91-го года. Вот. Тогда стал в таких ситуациях, когда рушится старое государство, вот, тогда учреждается новое государство. Здесь взяли институты старого государства, вот, и пролонгировали, сделали их этого институтами этого нового государства. Значит, и там был такой архаичный институт, как съезд народных депутатов, mm-hmm. который вы все это лучше меня помните, no. который формально обладал всей полнотой власти, и еще усилил ее, это так, 104-й, no. по-моему, статьей
Конституции. Он недолго просуществовал, да. 93-го года.
Да, но это уже не было возможности после того, как они... Ведь что такое была борьба с 91 по 93 год? Это была не борьба демократического парламента и демократического президента. Это была борьба двух элитных групп, легитимированных прямым волеизъявлением населения. За что?
За
политическую монополию.
Да.
То есть демократические процедуры используют для борьбы за традиционную для России политическую. Что вы так смотрите?
Мы сейчас прервемся.
Мы сейчас просто прервемся. Да. Я хочу прервать Юрия Плямкина. И через несколько минут мы снова с вами встретимся.
Осторожная история 2. Лихие 90-е или время надежды. Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, агентство РИА Новости, фонд первого президента России Бориса Ельцина представляют программу «Лихие 90-е» или «Время надежд».
Еще раз приветствую нашу аудиторию, радийную, телевизионную, сетевизионную. Программа «Осторожная история». Владимир Рыжков, Виталий Дымарский, ее ведущий. Наш сегодняшний гость Игорь Клямкин, социолог, вице-президент фонда «Либеральная миссия». Мы остановились на Конституции. Тут же пришел к нам вопрос. На мой взгляд, он интересный. Я вот, ну, может быть, я по-другому бы сформулировал, но он меня тоже... А такую Конституцию, вот, о которой вы говорили...
93-го года, да.
Да. Принимали как идеал для страны или как требование времени? Ну, понятно, да, о чем Таня-то спрашивает. То есть это вот, может быть, так на мой взгляд, это было требование времени, вот эта вот сильная президентская власть. Это не... Да? Или нет?
Интересный вопрос. Давайте, Игорь, да.
Ну, давай.
Да. А потом я тоже от себя добавлю.
Значит, к этому времени, к 93-му году, этот конфликт зашел так далеко, что он уже не мог быть разрешен парламентским или каким-то другим мирным способом. Вот, это были две враждующие группировки, которые работали на политическое уничтожение друг друга. Вот победила одна, и тем самым восстановилась традиционная для страны монополия. Надо ли было, я повторяю, после 91-го года, как оставили эти структуры, такой конфликт был предопределен.
Заложен.
Такой был заложен уже в 91-м году, когда сохранили вот эти старые советские структуры, старый РСФСР. Вот. Временем или, значит, эта же конституция вот, оказалась долговременной. Вот, ее, она оказалась основой для последующего укрепления монополии. Что сделал Путин? Он воспользовался этой конституцией для того, чтобы отодвинуть...
Он выжил из нее власть, все, можно сказать.
Да, законодательную власть, все, да. Отодвинуть СМИ.
Подмять судебную.
Да, судебную. Mm. То есть отодвинуть все, что Ельцину в силу слабости его личной власти подмять под себя не удалось в то время. Вот, то есть он подчинил парламент, подчинил суды, подчинил СМИ, подчинил регионы. Вот эта конституция с некоторым отступлением по регионам, вот, она это позволяла делать. То есть она принималась, и тогда так об этом и говорили, она принималась под Ельцина. Вот, она в самой себе содержит глубочайшее противоречие, даже нелепость. Там есть, вы это знаете, 16-я статья основных положений, которая говорит, что три ветви власти.
Разделение власти.
Разделение властей, три ветви власти.
А потом есть статья о том, что президент глава, который координирует все три ветви власти.
Ну, так, координирует, но главное, что он...
Направляет устанавливает...
Осуществляет основные направления внешней и внутренней политики. Да. То есть это противоречие ищет этим основным положением, говорят,
не вяжется с разделением властей. Да.
Не вяжется с разделением властей. Практически это санкционировано, юридически санкционировано четвертая ветвь власти, стоящая над тремя другими. Вот,
формально ведь президентская власть, но с исполнительной власть, да?
Нет.
Глава государства, стоящий над тремя ветвями власти. Исполнительная, законодательная, судебная. Да.
Теперь вот требовали ситуацию, закладывали такой принцип, вот эту статью. Я знаю, но его здесь нет, поэтому не буду называть фамилию, но человек президентской администрации, через которого это все проходило, и он говорит, что мы считали, что это правильно. Потому что кто это будет контролировать, когда президент основные направления осуществляет? Это мы. А мы против бюрократии. Значит, правильно. Сейчас он говорит, мы тогда ошиблись. Мы вот это столкновение сиюминутного момента и стратегического. Вот оказалось, что сиюминутная ориентация на сохранение власти, она в то время доминировала, значит, никакими такими соображениями, даже тогдашними, не требовалось вписывать такое положение, что он, учитывая, что Дума была лишена значительной части полномочий и так далее. Но это была такая вот страховка, которая стала бомбой для всей политической системы, на которой потом в значительной степени вырос и путинский режим. И сейчас вот иногда говорят, да, что Конституция, это не важно, это бумажка. Но если мы сравним Конституцию до 93-го года и Конституцию 93-го года, то вся политическая жизнь была другой. И определялась она в значительной степени разницей Конституции.
Я тоже от себя добавлю. Я тогда работал в Алтайском крае вице-губернатором. И переживал все эти события очень остро, потому что мы работали в исполнительной власти региональной, и то, что творилось в Москве, конечно, это было шокирующее совершенно впечатление. Вот. И я тогда, в тот период, поддерживал эту Ельцинскую конституцию. Мне казалось, вот ровно то, о чем ты говоришь, мне казалось, что это оправдано, что в противном случае страна окончательно свалится в хаос, может быть, даже в гражданскую войну. И мы даже агитировали за эту конституцию. Да, мы говорили о том, что надо, если мы хотим сохранить страну, если мы хотим сохранить стабильность, если мы хотим двигаться вперед, то нужна. Сейчас, по прошествии уже многих лет, я, конечно, понимаю ее ущербность.
Вы в 98-м году уже.
Да, сейчас мы видим, что действительно ослабленный парламент, недостаточно защищенная судебная система, вот эта постановка президента над всеми ветвями власти, она привела к тому... Там на самом-то деле первая часть великолепная о правах человека. Но получилось так, что вот эта сильная президентская вертикаль, она раздавила первую часть Конституции, она подавила судебную власть, она полностью раздавила парламент, она полностью раздавила демократические институты, свободу слова. Вот мы получили то, что мы получили сегодня.
Мы еще получили то, что мы получили, когда Superjob, наш партнер, сайт Superjob, провел наш тоже традиционный опрос среди своих пользователей, задав им вопрос такой: являются ли представители питерской команды продолжателями дела Анатолия Собчака? И как ответили пользователи этого сайта на этот репрезентативный, надо сказать, опрос, сейчас нам расскажет Тихон Зятко.
Являются ли представители питерской команды продолжателями дела Анатолия Собчака? Этот вопрос был задан пользователям сайта Superjob. Как выяснилось, продолжателями дела Собчака нынешних питерских считает меньшинство, лишь четверть, 26%. Переводчик с английского, живущий как раз в северной столице, пишет: «Президент и премьер, да, остальные не знаю». Другой житель Санкт-Петербурга критически оценивает как деятельность Собчака, так и нынешних питерских. Собчак начал разваливать город, нынешняя питерская команда завершает. Что интересно, из большинства комментариев тех, кто выбрал вариант ответа «да», следует, что участникам опроса не совсем ясно, что такое дело Собчака. Самого же Собчака многие из них называют вором. Большинство же участников опроса не считают нынешнюю питерскую команду продолжателями дела Собчака, 74%. Пиар-директор из Москвы пишет в комментарии: «Вообще не вижу никаких аналогий. Если посмотреть на так называемую питерскую команду, то она состоит исключительно из людей, близких или знакомых премьер-министру. Теперь член команды и своих родственников, в основном детей, ставят на теплые местечки. Думаю, Собчаку бы это не понравилось». Того же мнения и еще один житель северной столицы. К великому сожалению, абсолютно нет. Большинство комментаторов говорят о том, что питерская команда сегодняшних дней не является продолжателем дела Собчака, с сожалением. И вот еще один комментарий. Какими уж там продолжателями, насмешили? Нет и еще раз нет.
Ну вот, нет, еще раз нет, хотя мне кажется, я бы сказал да, еще раз да.
Что здесь играет роль? Вот этот устойчивая память о перестроечном Собчаке, когда он наиболее яркий
был? Я думаю, что вот этот образ Собчака остался, когда он был известен всей стране, он таким остался. Вот, и тогда он, конечно, был носителем демократических идей, без всякого
сомнения. А про питерскую историю знает гораздо меньше.
Питерскую историю мало знают, тем более там настолько все запутано, значит, неизвестно, кому верить. Но какие-то вещи понятны, но люди их не знают, потому что по центральному телевидению это не передавали ситуацию в Питере. И это надо залезать в интернет и специально читать отзывы разных людей по поводу того, что тогда происходило. Но он еще не воспринимается... Ведь, во-первых, когда вот для меня, когда речь идет, продолжает ли питерские дела Собчака, я имею в виду прежде всего Путина. А там, кого он уже подбирал, это другой вопрос. Конечно, не вся эта команда, она входила в команду Собчака. Во-вторых, это все-таки Путин в масштабе страны.
Да, но вся команда,
Собчак в масштабе города. А Собчак в масштабе страны, он известен по перестройке. И это, конечно, не стыкуется.
Но все-таки огромное количество людей из мэрии Петербурга приехало в Москву в эти годы.
Огромное количество. Команда Путина – это не только команда Собчака, безусловно, но команда Собчака практически целиком переехала...
Сейчас тут еще Валентина Ивановна готовится переехать, очередная питерская. У нас же высшие посты могут только питерские занимать, как известно.
Ну, вот у меня к вам вопрос такой.
По неписанному правилу.
Да, вот а как так получается, вот, с точки зрения формирования вообще элиты, и политической элиты в частности, как же так у нас получается, что в одном городе, я бы сказал, в одной организации, как выясняется, были сконцентрированы все лучшие силы страны, которые заняли командные высоты?
Мало того, Виталий, лучшие, безальтернативно лучшие.
Да. Они стали лучшими силами страны, вот, потому что среди них был самый лучший в стране человек, которого решили сделать президентом.
А дальше, как
он привел всех остальных.
Как нитка за иголкой.
Если бы этот самый лучший оказался в другом городе, у нас бы самые лучшие оказались из другого города.
А какой эффективный способ, метод вообще вот формирования элиты? По какому принципу?
не совсем понял.
Ну, вот сейчас у нас принцип, это значит, принцип, мэрия там, Санкт-Петербурга,
да, мэрия Санкт-Петербурга,
Ленинградское там, управление КГБ.
Как я должен формировать? Я президент. Как я должен формировать там свое окружение, свою команду? Я должен брать лояльных себе, я должен брать земляков, с кем вместе работал, которого я хорошо знаю. Вот как вообще... Как политик должен поступать эффективно для страны,
есть,
да, и для себя,
есть,
для своей власти?
В партийной системе там понятно, по какому принципу она формируется. Когда партия в оппозиции, она все это сохраняется, она контрэлита. Вот. Когда она приходит в власти, естественно, все, в власти приходят люди из этой партии. Если это парламентская система, то они просто из депутатов становятся, идут в исполнительная власть, часть из них, если президентская несколько по-другому, но все равно. Иногда используется принцип личных отношений, как у Клинтона со Строботелпотом.
Вот да, но при этом лично... у американцев все важные назначения проходят через Сенат,
конечно.
Сенат очень часто блокирует. То есть, ну, если видно, человек негодный, с плохой репутацией, это сплошь и рядом. Вот мне кажется, вот это хороший механизм, когда, да, президент, он вправе предлагать людей, которых он хорошо знает, доверяет, но должен быть какой-то контролер. Должна быть какая-то инстанция, которая заведомо негодных людей отсекает. У американцев эту роль играет Сенат. Все значимые назначения в США проходят через Верхнюю палату.
Да.
Все абсолютно.
Или это выборная должность, то есть проходишь через выборы, через голосование, да, и тебя выбрали, или тебя не выбрали. Вот здесь такой вопрос нам Дмитрий из Екатеринбурга прислал. А как бы сложилась ситуация, если бы Собчак не умер? Стал бы он критиковать режим Путина? Ну, ситуация такая, трудно предположить, но был бы он в оппозиции к Путину? Или, ну, как вы считаете?
Значит, я думаю, однозначно, естественно, я ответить на этот вопрос не могу.
Да.
Но вы вспомните, он умер, если мне память не изменяет, 20 февраля 2000 года. До этого было начало войны в Чечне, вторая война в Чечне. До этого было дело Бабицкого, и он против этого не возражал. Публично он против этого не выступал. По официальной версии, он умер, когда ехал агитировать за Путина. Вот, не знаю, насколько это соответствует.
Ну, все-таки согласитесь, Путин 2000 года.
Ну, я говорю, уже какие-то симптомы были. Но у него, я повторяю, вот в этом интервью майском 2009 года вот была такая ориентация на жесткую власть. Он считал, что это...
Потом они были ближайшие соратники. Он был у него первым замом в мэрии Петербурга, был начальником его избирательного штаба. И мы видим, что и сейчас семья Собчака, она, в общем-то, является частью системы. Нарусова является сенатором, по-моему, по-прежнему. А дочь телеведущим на госканалах и так далее.
Но я не знаю, здесь тот же еще связано с тем, это было бы, если бы он был жив и тогда не умер, это для Путина возникла бы сложная ситуация, потому что Собчак ему нужен как символ демократии. Вот. А значит, так его надо было куда-то пристраивать, и нужно было, значит, давать ему какую-то должность. То есть, ну, если он символ демократии, он должен быть в пределе, что Путину совершенно не нужно было. Вот. Поэтому тут были бы какие-то проблемы, в результате которых, я не исключаю, Собчак начал бы Путина критиковать. А однозначно сказать понравилось. Дело в том, что, Собчак исходил Столыпин, это все-таки в его глазах эффективная политика.
Эффективный менеджер.
Да, жесткая, но эффективная политика. Вот. Учитывая то, что у нас происходит все эти 12 лет, тут никакой эффективной политики нет, потому что режим не модернизационный сложился, жесткий, но не модернизационный. И если эта идея в нем глубоко сидела в Собчаке, что должен быть жесткий, но модернизационный, он, правда, странно его понимал, что она должна быть такая сельскохозяйственная, поставлять там овощи и фрукты на мировой рынок, отказавшись от индустриальных всяких притязаний. Вот, но если эта идея в нем достаточно глубоко, и он бы считал, что это принципиально, тогда бы он, естественно, критиковал. Но, повторяю, обо всем этом говорить сложно. Были тенденции, которые заставляли его такой можно поворот еще, принимать.
Можно еще сказать, что, конечно, Борис Николаевич, в общем, достаточно ревниво к нему относился. У них были отношения непростые. В общем, он считал, он видел в нем то ли конкурента, то ли все-таки Собчак был, давайте признаем, хотя и проиграл он там два раза выборы, но все-таки фигуры очень популярны. Ну,
одно время они были на одном уровне, они же были сопредседатели знаменитой межрегиональной депутатской группы. И в какое-то время решался вопрос, кто станет тем самым кандидатом.
Ну, эти личные отношения, сам Собчак в своей этой книжке «Хождение во власть» пишет, что сначала были недоверчивы, потом остановились, судя по всему, потом они начали портиться, потому что Собчак оставался единственной знаковой фигурой со времен перестройки, которая имела политические амбиции, сохраняла. Вот. И вот, скажем, когда Попов ему в 92-м году, когда уходя, сказал Анатолий, уходи, иначе мы все завалим, потому что номенклатура приходит к власти, и на нас все свалит, он сказал, нет, я не уйду. Вот. Это был бы трусости там и так далее. Вот. Значит, он хотел сохраниться в политике. Он был единственный из той генерации, который мог на что-то претендовать. Может быть, это с этим было связано. Я
Но с другой стороны, хотя вот считается, что в 99-м году Путин сыграл решающую роль в возвращении Собчака из Парижа, из Франции в Россию. Но я думаю, что Путин, хотя и занимал тогда высокий пост начальника ФСБ, но я не думаю, что такой вопрос он мог решить без добра президента.
Ну, все-таки такая же. Я хотел бы, если вы не возражаете, коротко вернуться все-таки к общей оценке 90-х годов. Вот не надо их охаивать. Они того не заслуживают, чтобы их целиком и полностью охаивать. Вот даже самый суровый с либерального фланга критик 90-х годов Андрей Николаевич Ларионов говорит о том, что переход к рыночной экономике произошел. Вот, правда, он оговаривается к рыночной, но не либеральной, к рыночной, но не свободной. А это, в свою очередь, проистекает от того, что это происходило вне правовой государства, не было создано. Вот, и не были практически решены, и это очень важно, вот эту негативную преемственность с 90-ми прочерчивать, потому что политически актуально. Вот прочерчивать эту связь, какие проблемы тогда не были решены. Вот тогда не были решены, в какой-то степени даже и поставлены не были. Две фундаментальные проблемы, можно их там дробить, но в принципе две. Отделение власти от собственности. Угу. Вот, то есть собственность стала частной, то есть от государства она формально отделилась, но осталось сращение власти и собственности.
Чиновников.
И Егор Тимурович Кайдар. Вот, в 95-м году в газете «Вести» написал. К сожалению, результатом наших реформ стало то, что от них выиграл прежде всего номенклатура. Вот это написал Егор Гайдар. Значит, и второе, наполовину только была решена задача политической конкуренции. Она в какой-то степени была решена на парламентском уровне, на парламентских выборах, и она не была решена на президентских. Вот, при такой ситуации возникла инерция того, что люди не могут позволить себе уйти от власти. Вот, и они стремятся ее провоцировать. Отсюда вопрос о преемнике. В этом смысле разительное отличие от того, что происходило в Восточной Европе, где политически... И дело тут не в населении. Если бы политические элиты, вот эти две группы договорились о правилах игры, вот, вы выигрываете, мы уходим, мы выигрываем, вы уходите. Вот там такая договоренность сразу была достигнута. И говорить о том, что виновато в этом население, которое как будто бы оно отказалось от того, чтобы ему предложили политическую конкуренцию, нелепо. Это никаких трюк, данных таких нет. Значит, в этом население ни при чем. Главное, не смогли договориться элиты об общих правилах политической игры и оказались заложниками старой российской традиции монопольной власти. Каждая группа претендовала на монополию. Евгений Алексеевич,
мы должны еще успеть провести голосование. Оно такое сегодня у нас странное на эту тему. И мы спрашиваем нашу аудиторию. Кто, на ваш взгляд, несет большую ответственность за нынешнее состояние России? Только питерские или остальные граждане России? Если вы считаете, что только питерские 660-06-64, если вы считаете, что остальные граждане России 660-06-65. Стартуем.
Начался подсчет ваших голосов.
Ну, не начался он. Не работает у нас голосование.
Ну вот.
Не работает. А мы хотели интересный вопрос, потому что, в общем-то, только питерский это фактический режим, остальные граждане это народ вообще. Кто. Ну, сейчас попробуем еще раз запустить.
На эхе же народ.
Нет, оно не работает у нас. А нет, пошло. Вот
да,
пошло.
Да.
Итак, кто несет большую ответственность за нынешнее состояние России? Только питерские или остальные граждане России? 660, московский номер, 660-06-64, только питерские. Ну, говоря другими словами, режим. 660-06-65.
А режим у нас питерский.
Остальные граждане России, иначе говоря, народ. Вот кто больше виноват в ситуации? Вы как? Я это обращаюсь к нашей аудитории. Достаточно самокритичны или нет? Но не к питерским обращаются.
Не дави на голосующих. Народ, голосуйте. Не обращайте внимания на Дымарского.
Что такое? Что это такое?
Ну, дальше.
Так. Какое место история отведет Собчаку? Ну, посмотрим.
Как говорит Дэн Сяопин, еще рано говорить об этом, да? Когда его спросили про Великую Французскую революцию.
Как раз про Собчака, думаю, только крупная фигура эпохи перестройки. Вот, неровно великая Сахарова, но очень заметная фигура.
Да. Вот, надоела такая жизнь, такая власть, пишет нам Рашид, послушав нашу программу. Ну что, я думаю, что мы просто две минуты из-за того, что у нас плохо работала наша голосовалка. Больше что-то, по-моему, дальше вообще не идет. Давайте остановим, чтобы я еще успел все-таки сказать о результатах. Итак, 69,5%, конечно же, обвиняют питерских, а 30,5% обвиняют остальных граждан России. Самих себя, если только они не питерские. Да?
Да.
Вот такие результаты нашего голосования. Хотелось бы, конечно, продолжить этот разговор, но мы, наверное, сумеем это сделать. Наше время истекло. Мы сумеем это сделать в дальнейших программах «Осторожная история». Так что до встречи. Всего доброго. Спасибо.
Лихие 90-е или время надежд.